Господь посылает апостолов, как овец среди волков, и просит быть мудрыми, как змеи, и чистыми, как голуби. Думается, обнаженная, незащищенная мудрость — одна из важнейших христианских черт. Во Второзаконии сказано: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Глава 6, стих 5. А в ряде рукописей Септуагинты, греческого перевода Библии, находим еще и слово «дианоес» — «умом». Так в ветхозаветном тексте вместо слова «сердце» появляется «ум», а новозаветный, Евангелие от Марка, глава 12, стихи 29 и 30, называет и то, и другое, и сердце, и ум. Таким образом, христианин должен иметь не только сердце горящее, но и ум, иначе любая деятельность может свестись на нет. Конечно, Иисус — Бог нашего сердца. Об этом прекрасно сказано в Акафисте ко причащению святых Христовых тайн. «Иисусе, Боже сердце моего, прииди и соедини мя с Тобою вовеки». Однако не только сердцем, но и умом должно любить Господа. Но это должен быть ум беззащитный. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками». Пожалуй, здесь впервые употреблено это важнейшее в Евангелии слово «свидетельство». Русское «мученик» — это греческое «мартис» — «свидетель», тот, кто свидетельствует. Таким образом, смысл не в том, что мученик терпит, а в том, что этим терпением он свидетельствует о Христе. «Будучи свидетелями, — говорит Господь, — что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Это тоже исполнено глубочайшего смысла, который сегодня особенно важно понимать. То, что слышите на ухо, означает то, что я говорю вам через ваше сердце, через глубины вашего «я». «Только это, — говорит Иисус, — возглашайте во весь голос на кровлях. Не то, что вы читали из книг, а то, что идет из сердца. Пока мы не расслышим, что Господь говорит нам на ухо, мы не можем говорить с кровли, потому что нам не поверят. Это надо прочно усвоить. Иной раз начинают проповедовать Евангелие, что-то прочитав на скорую руку, что-то услышав краем уха, во что-то сгоряча поверив. Но пока в нашей христианской жизни не задействовано сердце, проповедь ничего, кроме вреда, людям не принесет. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Чтобы понять, что означают эти слова, надо их очень внимательно прочитать по-гречески. В греческом оригинале нет слова «принести», а есть глагол «балло» — «бросить», «бросить на», «установить силой». В точном переводе эти строки звучат так: «Я пришел, чтобы ни мир, ни войну не устанавливать силой, не для того, чтобы бросить на вас мир или войну». Другими словами, «я не буду устанавливать мир между вами насильно». Вы сами должны почувствовать, что такое мир, и потрудиться ради того, чтобы понять значение слов «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. «Я не буду ввергать вас в войну. Я даю вам свободу, а мир вы должны установить сами. Подлинный мир, а не тот, под маской которого скрывается разделение». Дальше Господь говорит о семье. В семьях очень часто царит такой ложный мир, в основе которого лежит не любовь, а что-то другое. «И враги человеку, домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Почему? В семьях, как правило, действуют три модели отношений между людьми. Первая наиболее простая. Одни члены семьи зависят от других. дети от родителей или родители от детей, жена от мужа или наоборот. Вторая, когда родители относятся к детям как к собственнике, к дорогой и любимой вещи, которая должна занимать свое, пусть и почетное место, во всяком случае не иметь права голоса. Ты должен идти в этот, а не в другой вуз, ты должен поступить вот так, а не иначе. И вообще я лучше знаю, что тебе нужно, потому что у меня больше опыта и потому что я тебя люблю. И, наконец, третья модель, когда дети по обязанности, без любви почитают родителей, не считая для себя возможным нарушать заповедь «почитай отца и мать», понимая ее как правило поведения. Парадоксальный Христов тезис «враги человеку домашние его» как бы взрывает наше сознание. Мы знаем из десятисловия, что родителей надо почитать. Тогда «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» — послание к Ефесянам, глава 6, стих 3. Не случайно апостол Павел, вспоминая эту заповедь, говорит: «это первая заповедь с обетованием» — стих 2. Из Писания мы знаем, что только на любви и уважении зиждутся отношения в семье. И вдруг это странное, вызывающее, и враги человеку, домашние его. Господь обратил к людям Евангелие в то время, когда не было ни газет, ни радио, ни телевидения, ни других средств массовой информации. Довести слово до адресата было не так просто, ибо это было возможно только в устной форме. Через 2000 лет при советской власти Евангелие оказалось в том же положении, что и во времена Иисуса. Оно не издавалось, его можно было услышать только во время богослужения. Конечно, у кого-то Евангелие сохранилось с дореволюционных времен, кто-то тайком привез его из-за границы, однако общей ситуации это не меняло. Но дело в том, что Евангелие самим Христом было предназначено для распространения в устной форме. В этом случае парадоксальная фраза запоминается сразу. Она режет слух, она настолько странна и непонятна, что забыть ее невозможно. Она глубоко врезается в память именно благодаря своей парадоксальности. Слово Божие, как семя, попав в сердце, начинает там набухать, наливаться соками, и потом дает росток, затем из ростка поднимется растение, которое принесет плод. Так действуют все евангельские парадоксы. Они запоминаются сразу, а прорастают, становятся понятны, со временем. Так вот, афоризм Христа взрывает все три вышеназванных типа отношений в семье. Материальная зависимость, собственнические притязания родителей на детей, уважение без любви. Для чего? Чтобы мы увидели в наших детях, родителях, в самых близких нам людях, братьев и сестер во Христе. Это то, что дается труднее всего, но именно к этому зовет нас Господь, произнося свою парадоксальную фразу. Он призывает перестроить вертикаль взаимоотношений на горизонталь. «Разгляди в своей матери сестру во Христе, а в сыне брата во Христе, и тогда что-то поймешь. И тогда действительно жизнь станет другой, в ней появятся новые тона, откроются новые горизонты. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Христианство есть крест. Мы должны идти за Христом, и горе нам, если не идем. Но будем помнить, это очень важно для нашего смирения, что крест наш берет и несет Он. Польский поэт Циприан Норвит сказал однажды: «Не в том наше христианство и наша вера, что мы идем за Христом и несем свой крест, а в том, что мы идем за Христом, который несет наш крест. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. напоить чашей холодной воды совсем нетрудно. Не то, что отдать все свои деньги, или время, или силы, или, например, дать монашеские обеты. В жаркой Палестине, чтобы напоить жаждущего, нужно всего лишь достать из подвала кувшин с водой и наполнить чашу. Христианство начинается не с подвигов, подобных подвигам Геракла, Персея, Тесея или других античных героев, а с самых простых, обыденных дел. Чтобы дать идущему мимо путнику чашу холодной воды, не нужно ни денег, ни мудрости, ни времени, ни здоровья, ни подготовки. Нужно лишь, встав рано утром, запасти воды чуть больше, чем потребуется на день тебе и твоим близким. Это потрясающая, удивительная, очень простая и радостная, но с большим трудом входящая в наши сердца новость. Да, христианство — это очень просто, оно начинается с малых дел. Беда, однако, в том, что нам хочется совершать подвиги Геракла, мы хотим гордо нести свой крест, быть героями. Но крест несет сам Христос, и наше дело — только успевать идти вслед за Ним.